На прошлом уроке совершили решающий шаг вперед. Выяснили, что нестыковки, которые мы обнаружили, связаны с непониманием, с недопониманием, вернее, простого смысла «равлохем». «Равлохем» значит «не хватит», в смысле «достаточно», как мы думали исходно, а «более чем достаточно», «чрезмерно», как «равлохем» в устах Койраха, когда он высказывал свои претензии Моше Рабейну и Аарону. Но тогда Моше Рабейну передает от лица Всевышнего евреям следующий приказ: не засиживайтесь у горы Синай, вы уже и так слишком долго здесь пребываете, давайте отправляйтесь поскорей. Отправляйтесь для того, чтобы входить в землю Израиля. Я очень стремлюсь к тому, чтобы вы наконец вошли в землю Израиля. Но тогда возникает ряд непонятностей. Скажем, когда евреи пребывали у горы Синай, вроде ничего плохого они там не делали. И почему тогда надо было настолько стремиться их оттуда отправить? Несмотря на это, Раши подчеркивает, первым и главным смыслом этого оборота является именно вот указание на чрезмерность нахождения у горы Синай. Все-таки Всевышний оттуда их прогоняет. Дальше будет объясняться, почему. Ну, то есть, вернее, уже понятно, почему. Несмотря на все достоинства пребывания у горы Синай, вхождение в землю Израиля, оно ценнее. Возникает другой вопрос. Но дело в том, что евреи не находились у горы Синай по своей инициативе. Они, собственно говоря, в пустыне вообще по своей инициативе никуда не передвигались. И на стоянку не становились, пока Всевышний им не прикажет. И со стоянки не снимались, пока Всевышний им не прикажет. Поэтому какая претензия к евреям, что они засиделись, мол, у горы Синая? Они там находились вот ровно столько, сколько облако находилось над Мишканом. Облако снялось, они оттуда отправились. Для того, чтобы разрешить эту неувязку, Раши приводит мидрашическое объяснение, толкование, которого поэтому здесь недостает, согласно которому «равлахем» означает «не засиделись вы здесь», а указывает, на уровне толкования, это совершенно другая плоскость объяснения, да, указывает на то, что евреи, находясь у горы Синай, приобрели множество заслуг, величия, заслуг и так далее. И, впрочем, Раши подчеркивает, что и в этом случае, и в этом объяснении данный оборот, он тоже носит характер вот такого, тоже относится к вот этому подгонянию евреев поскорее выйти оттуда, от горы Синай, несмотря на все заслуги и величия, которые они там обрели, и исследовать в сторону земли Израиля, входить в землю Израиля. И, насколько я понимаю, вот это было только анонсировано в конце предыдущего урока, в конце предыдущего пункта, все детали, измененные Раши по отношению к его источнику, как изменения, которые касаются там, ну, номинально вот этих вот единиц величия, элементов величия и награды, которые Раши там упоминает, и также их порядок, они все указывают, они все в ту сторону, в сторону того объяснения. Они все указывают на необходимость скорейшего вхождения в землю Израиля и демонстрируют готовность евреев к вхождению в землю именно в том виде, в котором Раши их приводит. Поэтому Раши приводит не текст цитаты, если я правильно понял, а именно вот такой вот совсем свободный пересказ, вплоть до того, наверное, что, кстати говоря, сейчас мне пришло в голову, что, может быть, поэтому сомнение и возникает у Рэбе и, вероятно, у комментаторов прежних поколений о том, действительно ли это сифрой является источником для данного Раши. Продолжаем на странице 16, пункт Зайн. Эйдер Иден Зайна на Райн и на Нейгенерленд. До того, как перед тем, как евреи вошли в их землю. И на Нерес Нейшовес, в землю заселенную. Они двигались все время по пустыне, которая была незаселенной землей, необитаемой землей. И вот в обитаемую землю, когда они вошли, Эрес Нейшовес. Воздерсейдер Ахаем и на Нерес Нейшовес, кихола Амим. Земля, чем отличалась пустыня по существу для евреев, и, кстати, это явилось причиной там, греха Мираглим отчасти, да, сущностной причиной, чем отличалась пустыня от любой другой земли, которая, да, вот Эрец Нейшовец, заселенная земля, обитаемая земля, где люди располагаются, где люди ведут не кочевой образ жизни, а именно вот образ жизни оседлый. Недавно, кстати, слушал лекцию по поводу ненецких кочевников, где подробно лектор анализировал психологию, собственно, вот этого кочевничества, когда человек не может кочевать непрерывно. Вот у нас, людей, привыкших к оседлому образу жизни, наверное, вызывал бы дикий дискомфорт вот этот вот образ жизни, когда все время надо переходить с места на место, нет ничего постоянного, буквально там, не знаю, 2 недели посидели на одном месте, сняли с якоря, все вещи собрали, закинули с собой только необходимое и так далее. А по словам этого лектора, там кочевники, они, для них это совершенно нормальное дело. Более того, они настолько пронизаны духом этого кочевничества, что им уютно именно вот тогда, когда постоянно происходит смена декораций, постоянно они в пути, это вот такое естественное, удобное, комфортное для них времяпровождение, как бы вот жизнь комфортная. Так вот, чем отличается по существу кочевнический и оседлый образ жизни? Ну, а тем, что в кочевничестве человеку, собственно, остается для него самого очень немного. То есть его ничего не отвлекает от каких-то базовых моментов его существования в городе, в оседлости, в круговерте забот, которые человека неизбежно захлестывают, когда он живет в одном месте и вот крутится вокруг, на одной точке, вот он все время крутится. Он способен, евреи в данном случае, способны, ну, забыть как-то о своем отличии от других народов. Пока они находятся в такой, пока они находились в пустыне, в необжитой земле, они были от этого в каком-то смысле застрахованы. Так вот, до того, перед тем, как они вошли в обжитую землю, где они, в принципе, могли, не дай бог, повести себя так, чтобы забыть в результате о своем отличии от других народов, «Гобнзе фрир гидаут фарпестикен ин зих». Они должны были взрастить вначале в себе, воспитать в себе вот это вот ощущение, осознание того, о чем сказано, а вы будете мне царством священников и народом святым. Гой Кадейш, Рэбе выделяет именно слова Гой Кадейш, святым народом. До зобазэйне нигбэвэр назаэфэн, то есть это должно было в них закрепиться таким образом, а зэйги финандикэм бэзих шпэтэр и нанэрэс нэйшовэс, чтобы также, когда они дальше погрузятся в заботы, вот эти вот земельные заботы, когда они там будут заниматься сельским хозяйством, животноводством, а не просто ходить по пустыне, будучи, кстати говоря, евреи, вот они не как ненцы кочевали, а они же еще кочевали, будучи полностью обслуживаемы Всевышним со всех сторон, то есть им ни о чем не надо было заботиться, они просто переходили с места на место, кстати, не очень часто, как раз Раша разъясняет в начале, в комментарии на начало нашей недельной главы. Они просто ходили с места на место. В принципе, вот мы помянули, что это имело отношение к греху Мираглим. Мотив внутренней претензии Мираглим заключался в том, что когда мы зайдем в землю Израиля, нам придется заниматься сельским хозяйством, нам придется заниматься, заботиться о земле, заботиться о пропитании. Мы окажемся в ситуации, вот, примерно как ребенок, который там сидит на шее у родителей, и родители его полностью обеспечивают, ему не хочется, в общем-то, слезать с этой шеи. То есть, если бы его не толкало к слезанию с этой шеи какие-то особые мотивы, то, в принципе, а почему и нет? Почему не просидеть на шее у родителей всю жизнь? Очень удобно и комфортно, когда тебя кормят, поят, заботятся о тебе и так далее. Но другое дело, что ребенку в конечном итоге это все надоедает и хочется быть самостоятельным. За это приходится заплатить определенную цену и начать принять на себя какую-то ответственность. Вначале долю ответственности за существование, потом всю ответственность. Так вот, примерно так же и здесь. То есть, как Мираглим, они ратовали за то, чтобы оставаться в пустыне, потому что в пустыне было очень комфортно. И им не хотелось заходить в землю. И в том числе их мотив был, в общем, мотивом высоким, духовным мотивом, потому что им представлялось ошибочно, что это является, собственно, жизнью более высокого качества, также с точки зрения божественной. Ведь, пребывая в пустыне, они могли заниматься исключительно изучением Торы, исключительно выполнением вот тех заповедей, которые были тогда доступны, они могли полностью в них погрузиться, и вроде бы как это очень хорошо с любой точки зрения. А входя в землю Израиля, они попадали в ситуацию, когда возникают различные сложности, вот человек может забыть вообще о том, что он еврей. Он может забыть о служении, его будет, жизнь закрутит, и как-то вот, ну, как это бывает, собственно говоря, это что-то объяснять. Мы видим это вокруг себя, как и в себе самих, наверное, как жизнь нас закручивает, и мы, в общем, теряем, сдаем какие-то позиции, поступаемся какими-то принципами еврейскими и так далее. Бывает такое. Так вот, именно поэтому Всевышний хотел, чтобы евреи до вхождения в землю Израиля, они как бы прошли вот такой вот момент карантина, что ли. То есть, чтобы они побыли в пустыне, и в них закрепилось то, что они совершенно особый народ, который связан со Всевышним особыми совершенно узами, у них свое служение, свой жизненный путь и так далее. Чтобы это закрепилось в них до такой степени, чтобы позже, когда они войдут в обитаемую землю, зонзизайн, агой, кодыш, сгулами, кулами, чтобы они вот и остались святым народом, даже тогда, когда этому будет мешать всякая материальная, там, значит, материальные заботы и погруженность в материальную оседлую жизнь, скажем. Ундер фарис гевенди ишива бегар Синай. И по этой причине... И на это была направлена, скажем, для этого и была предназначена Ешива Бегар Синай, проживание у горы Синай, которым мы с вами занимаемся. Досгос ойвгетон, азиден зон верна гой кодыш бешлеймус. То есть, вот это вот, этот период, это и был этот карантин. То есть, вот этот момент, ну, не момент, а довольно долгий срок, на самом деле, покуда евреи пребывали у горы Синай и занимались там строительством мешкана и так далее, он... И являлся тем периодом, когда в них должно было закрепиться осознание себя как гой кодыш, как святого народа в полноте. Восендем зайн фаран бихлолус драйн йоним. А в этом есть три момента. Дин и куды и корис фунагой кодыш из. Основной момент, основная отличительная черта святого народа, выражаясь языком Писания, было, что на косу «гдойшим тию ки кодыш они». Это «святы будьте, ибо свят я». «Мему зайнагой кодыш вал кодыш они избешиханти бесейхом асисами мишка». Значит, необходимо, то есть еврей должен быть членом святого народа, не просто святого, а святого, потому что свят Всевышний. Святого в связи со святостью Всевышнего. И в связи с тем, что «вешуханти бесейхом» – «поселился я среди вас», «поселюсь я среди вас». «Сделайте мне мешкан, и поселюсь я среди вас». Вот это как бы залог святости народа. «Асисам мишкан». «Эс из до амоким кавуа вуэзэ шойрик душосы шалакодыш боругу». И... этот момент, как бы отработку этого момента, ну, уже ясно дальше, как будут развиваться события, примерно, да, то есть, Ребе хочет показать, что моменты, оговариваемые Раши в качестве элементов Гдулов и Сохар, величия и заслуги, приобретенные евреями у горы Синай, это те моменты, которые должны были ими быть отработаны, должны были ими быть реализованы, закреплены в них, так, чтобы они в результате входили в землю Израиля. И когда Всевышний говорит, давайте, все уже даже перерасход времени, давайте, уже все, готовы, входим в землю Израиля, то он имеет в виду, что евреи не просто засиделись там, да, засиделись-то трудно сказать, потому что действительно они там не занимались ничем недостойным, они занимались только светлыми, возвышенными, божественными делами, и кроме того, они вообще никуда там не трогались с места, пока Всевышний им не прикажет, какое засиделись, а засиделись в том смысле, что все, вы уже полностью готовы к тому, чтобы входить в землю со всех точек зрения. А с каких точек зрения? Вот первая точка зрения. Значит, им надо было выработать в себе то есть достичь такого состояния, когда они гой кодейш, именно в еврейском понимании святой народ в том плане, что они святы, ибо свят я. Они святы, потому что Всевышний пребывает среди них. И вот они построили мешкан. Постоянное, они основали постоянное место, где пребывает божественность святого благословенного. То есть, недостаточно, ну, можно сказать, евреи постоянно находились в контакте с Богом. На самом деле, человечество находилось в контакте с Богом постоянно, начиная с Адама Ришена, с первого человека. С те люди, которые хотели найти путь к Богу, они в каждом поколении его находили в той или иной форме. И уж чего евреям жаловаться, они вот как раз у горы Синай, они получили раскрытие божественности такой силы, которой, в общем, никогда никто нигде не получал до них, включая там первого человека и так далее, насколько я понимаю, потому что раскрытие горы Синай, раскрытие, которое происходило на горе Синай, это было величайшим из раскрытий. Оно, выражаясь словами Алтаря Буфтани, демонстрировало, показывало, каким будут будущие времена. То есть, вот это вот, только отсыл к будущему миру был аж. Так вот, такого раскрытия, тем не менее, было недостаточно. Дерколу такими добрыми той гаэйш, то есть голоса всесильного, который говорит из огня. Да, ну это великие чудеса, великие раскрытия, но этого было недостаточно. Почему? Валдос из Гивенли Фишо, потому что это было временное раскрытие божественности. Он нита нынен фун вышиханти бесихом биквиюс, а не проживание Всевышнего среди евреев, которое обуславливало бы вот эту вот святость святого народа, какой она должна быть. То есть, чтобы народ был святым, для этого нужен некий залог. Пребывание Всевышнего в постоянной форме среди этого народа. Этот залог – это мешкан. Мешкан, собственно, от слова «вешуханти бесейхом», то есть вот место обитания, проживания Всевышнего, дословно. «Шуханти бесейхом» – от слова «лишкон», как «шохен», сосед, скажем, да, человек или «шхуна», место, там, населенный пункт, скажем, поселение. Вибалтас дуис диад гошеве и фаза ойфинашос ашхинова воспоилт ойфин, да, ну и отметим для себя сразу, мешкан первым перечисляется у Раши там вот в этом комментарии, что нас возмутило, потому что он должен был бы быть в конце. Вот это первое, с чего начинается подготовка, которой было посвящено пребыванию у горы Синай, поэтому Раши с этого начинает. Вибалтас доезде от Гоша Мейфаза и Фанашрес Ашхина воспоил Эйф Идн Эйх, Визей Зайн и Нанерс Нишовис, поскольку здесь подчеркивается почивание Шхины, как оно воздействует на евреев также и в земле населенной. Дерибер Тейлт Раши Ойс Минейра Фун Але Клейга Мишкан. Кстати говоря, отметим для себя, интересное сходство. То есть мы вот сравнили между с вами оседлую кочевническую жизнь. Так, дальше додумывая, это мне идея пришла в голову сходу, я ее, очевидно, не додумал до конца. Все-таки различие между кочевничеством и оседлым образом жизни для евреев там и в общем очень существенное, и оно заключается именно в том, что кочевники обычные, они все-таки очень много пашут, вот не пашут как раз, а там пасут стада как раз или что-нибудь в этом духе, но они очень много работают. А для евреев различие между кочевничеством пустынным и проживанием в населенной, в обитаемой земле различалось прежде всего тем, что в пустыне им ничего не надо было делать по существу. То есть те, кто хотел, он мог хоть круглые сутки сидеть и учить Тору. Потому что пищей он был обеспечен, заботами других областях он тоже был обеспечен, вплоть до того, что там облака славы гладили им одежду. То есть одежда была отглажена, между прочим. Да, вот. На каком-то этапе мне было так лень гладить одежду, что я просто вообще забросил это дело, и все. Ну, в конце концов, не глаженная, да и бог с ним. А у них глаженная была. Несмотря на кочевничество. То есть, вот это вот отсутствие забот, то, что у них было все свалено Всевышним. Так вот, что я хотел отметить, что на самом деле кочевничество и обитание, ну, вот такое постоянное, затрагивает и присутствие шхины в еврейском народе. То есть мешкан – это, как известно, такое кочевое сооружение, которое следовало кочевым образом с евреями. Совершенство своего обитания Всевышнего в еврейском народе достигло, когда Всевышний поселился уже накрепко, навсегда, навеки в Иерусалимском храме. Так вот, мы можем теперь различить три фазы, три ступени как в этом процессе. Явления Всевышнего, которые происходили там до дарования Торы, и сюда же отнесем дарование Торы, то есть, ну, такие в каком-то смысле случайные явления Всевышнего, он просто, ну, так вот временно раскрывался в мире, иногда по поводу, вдруг он, значит, являл свой лик или в какой-то там другой форме проявлял свою власть над миром или что-нибудь в этом духе. И закрепленное поселение, куда мы отнесем, которое началось со строительства мешкана. И вот это вот открыло тот период, когда Всевышний постоянно присутствовал в еврейском народе, что обуславливало возможность еврейского народа быть святым народом. Собственно, это вот было залогом того, что еврейский народ может быть святым народом. Это было необходимо подготовить заранее. Вот все это было подготовлено, эта позиция была занята. А поскольку, следующий абзац, который мы прочитали, но не перевели, поскольку, вибалтаздо, поскольку здесь подчеркивается почивание шхины в той форме, в которой она воздействует на евреев, также и в населенной земле, поэтому Раши выделяет из другой храмовой утвари минору. Там мишкан, не просто мишкан и его утварь, Раши говорит, а мишкан, минора и утварь. Выделяет минору. Почему выделяет минору? Вайл минойра гочин Раши мифарш гивен. Потому что минора, как Раши уже объяснял выше, а зи и сейдус лихол боя илам шашхина шойр бейсу. Минора – это особый элемент утвари, функцией которого является свидетельство о том, что шхина присутствует в еврейском народе. Поэтому Раши ее выделяет, потому что принципиальным моментом, касающимся вот этого периода, было закрепить присутствие Всевышнего в еврейском народе явным образом. Вот минора, она это дело раскрывает. «Дернох кунт векибал тентейра» дальше. Раши перечисляет принятие, получение Торы. Отметили выше, что он имеет в виду не диалог со Всевышним, который состоялся у горы Синай, и теперь мы можем сами уже ответить, почему не имеет в виду. Потому что это было вот такое вот явление божественности, да, очень высокое, да, уникальное, там, превосходящее все, что было до этого. Но это было тоже из того же ряда, ну, как бы, ну, не сложно сказать, случайных явлений божественности, но, ну, таких вот периодических раскрытий божественности, которые не может рассматриваться как пребывание Всевышнего в еврейском народе. Регулярное такое, постоянное, на постоянной основе, вешуханти бесейхом. До вешуханти бесейхом еще дарование Торы было довольно далеко. Когда построили мешкан, шхина раскрылась там, был Ханука самизбеах, как раз, который мы недавно обсуждали. Вот тогда произошло вешуханти бесейхом. Так вот, Раши, тем не менее, поминает по получению Торы. «Азди ойзги тэлэд кайт фон гой кодэш, дур дэ хашо са шхина ин мишкан». Поскольку выделенность еврейского народа в качестве святого народа благодаря почиванию шхины в мишкане, «гота ашпуа ун махн андэш кодэш ум муфрэш диан гога фун идн бихол мокэн хая йоим йоим». Она должна выразиться в чем? Она должна повлиять, влияет, и я бы сказал, честно говоря, должна повлиять, и сделать другим, каким другим? Святым, отделенным от других народов. Мы много раз говорили, что святость – синоним отдельности в еврейском языке. Поведение евреев в повседневной жизни. «Дурх дэм вазэзайн мэкабл дитэйрэвэ и роя фундэмэйбэшн». А что модулирует еврейскую жизнь как отдельную, святую, вот такую особую жизнь, чем, собственно говоря, евреи отличаются от других народов. Если вы думаете, что лицом, то не обязательно. Отличаются они своим образом жизни, который обуславливается указаниями Торы. То есть для того, чтобы воздействие пребывания Всевышнего в их среде выразилось также на уровне повседневности, на уровне их поведения, для этого необходимо было получение Торы, которое снабдило их указаниями о том, как себя надо вести по-еврейски, грубо говоря. «Он кидейден зон висн, он фаштейн генмегиной». Ну и дальше все, мы подходим к концу этого перечисления. То есть у нас там был Мишкан и Минора и Утварь. Потом получили Тору. И третье, назначили себе Сангедрин. Назначили себе, что важно, не Всевышний назначил, назначили себе Сангедрин. Для того, чтобы понимать в достаточной мере, как выполнять эти указания Торы, это тоже достаточно сложный вопрос, надо сказать. Ну, вот те люди, которые изучают Тору, понимают, что самостоятельно разобраться в Торе, ну, крайне сложно. А особенно в тот момент, когда еще знание Торы, ну, в принципе, не было распространено, скажем. Ни одной книжки не было еще напечатано, между прочим. Так вот, на тот момент это было крайне сложно, что необходимо было, чтобы выполнять указания Торы правильным образом, для того, чтобы разобраться в этом божественном знании. Для этого необходимо было назначение Сангедрина. «Возэлэн диидна дидина виньона атыра», то есть создание организации, которая бы занималась образованием в этом плане, которая обучала бы евреев законам и вопросам Торы. Он вайзен авизе зону из фюнди и ройс атейр бы поэр, и указывала бы им, как выполнять приказы Торы на практике, поскольку теория и практика, как и применительно к любой деятельности вот, в области Торы, тоже может быть сильно разделена между одно другое и не обуславливать. Дермит из эйх мувен фарвос рашин бренд норс сары алофим весары имейс. И по этой причине мы ответим и на еще один вопрос, который там вы задавали. Почему Раши, кстати, в отличие от своего источника, не поминает пятидесятников и десятников, а только тысячников и сотников. Он нит вин сифры бэмэ акосов. Эйх сарей хамишим весарей асарейс, они поминают как сифры из Писания. Сифры повторяют, фактически цитируют Писание, где поминаются также пятидесятники и десятники. Дос воз мигод миманы гивен эйх сарей хамишим весарей асарейс из нор гивен эйфн мешех зман восидн зайн гивен бедерах ин мидбер. Потому что пятидесятники и десятники, они назначались только на том отрезке времени, покуда евреи находились в пустыне, Гефенетих Зихн и Масоис Бамидбер, когда они находились на перегонах пустыни, вот они, поставив на уровне кочевнического образа жизни, в Этилтуле, Адерах и Худу, когда они были отягощены вот этими передвижениями, постоянными там, переездами, сменой мест и так далее, Фоденсих Сорим, Эй Хайфкленера Квуцис, вот на тот период времени необходимы были начальники, руководители, которые назначались даже над малыми группами людей. Ну, на самом деле, понятно, меня всегда это как раз интересовало, как же это практически организовывалось. Ну, то есть, понятно, что разветвленная система власти, ну, она, в общем, везде примерно одинаковым образом организуется. Но тысячников-то еще как-то можно назначить. Но вот руководителей десятками, это мне уже представить было сложно, сколько же это людей-то было на 600 тысяч, этих руководителей десятков, и как они практически занимали свою деятельность. Вот. Ну, на самом деле, а почему, собственно, нет, взводный командир, вот что-то вроде этого. Так вот, взводных назначали только на том этапе, покуда евреи ходили по пустыне, и там надо было по-быстрому собирать манатки, скажем, и поэтому нужен был какой-то вот такой руководитель над мелкими группами людей. «Обервенеден зайна райнерес Исроль», когда евреи уже вошли в землю Израиля, и на нерес нейшовес, место обитаемое, мекем кавуа, место, где они закрепились уже, ну, предполагалось, навеки. «Зайну мернет мухрах сори хамишим», тогда уже начальников над пятидесятками, на вады ниткен сори асорис, а тем более начальников над десятками, в них потребность отпала. Кстати, сейчас я сообразил, что, ну, скажем, моя семья, она больше 10 человек. Ну, и как это, ну, скажем, если семья, там, 16 человек, то, что начальник над десятками командует, значит, десятью, а оставшиеся шесть относятся к другому десятку, не очень мне понятно это. Ну, сейчас главное для нас то, что Раши упоминает только тысячников и сотников, потому что они сохранили свою актуальность также после того, как евреи вошли в землю Израиля. А пятидесятники и десятники нет, поэтому он их и не поминает. «Ум вибалда зраше мрехнт нор, деньоним авалхизайн мухрах цунцудре грейт кайтлем лебнерс Исруэл». Поскольку Раши поминает только те детали, которые были необходимы в качестве подготовки к проживанию в земле Израиля, в Ягой Кодыш, в качестве формирование еврейского народа как святого народа для того, чтобы они в земле Израиля это не утратили. Дермонтер норм сарей лафим сарей смейс. Поэтому он поминает только тысячников и сотников. Пункт хэс. Ал пи канал ветну нэх варштейн дэм там фунзи андре шину и ал шуэнэс ин пируш раш лигаби лошна сифрикен делиил сейв гимел. На основании вышесказанного станут понятными причины также и других изменений языка, отхождения Раши от текста сифрой. Выше они перечислялись в третьем пункте. «Лейт Раши из кого на запосу крав лохэн вегеймер цумирам из зайн нит стамн йон и сохар». Значит, гдула и сохар, насколько я понимаю, да? В сифре только сохар, в Раши гдула высохар, величие и награда. В сифре только награда, в Раши величие и награда. В соответствии с намерением стиха «Рав лохем» и так далее, намекнуть на то, «Мирами зайн», «Ниц там иньон и сохар», не просто на вопросы награды. «Возыдном овн бакум бихаразе». То есть, ну, честно говоря, я так понимал, и думаю, что абсолютное большинство людей, кто не учил эту беседу, понимают это место примерно таким же образом. То есть, когда Раши говорит, вот это «рав лохем», это типа «много у вас величия и заслуги». Много величия и заслуги в смысле, ну, хватит уже величия и заслугу здесь получать, вы уже и так ее много получили. Ну, вот в этом ключе речь идет именно о награде. В смысле, вы уже здесь заработали очень много. Хватит, давайте мы перейдем к другому виду деятельности, что-то вроде этого. Так вот, в соответствии с намерением Раши, как мы теперь его прояснили, речь здесь идет не только о награде, которую евреи получили на этой горе, ну, в смысле, во время пребывания у горы Синай. «Нордос воз ди ешива бихар готов гетон азидн зон верн мухан судр книса лорос». А здесь... Ну вот, сейчас мы выработали такую позицию, здесь речь идет о том, что евреи у горы Синай должны были, с точки зрения, не просто им была предоставлена возможность здесь духовно подзаработать, то есть получить вот эту вот награду там за то, за сё, за пятое, за десятое, вот то, что перечисляется в сифре. Нет, с точки зрения Раши, здесь речь идет о том, что пребывание у горы Синай – это был такой подготовительный важный процесс, который должен был закончиться перед тем, как евреи могли входить в землю. И вот Всевышний видит, что этот процесс закончился. Речь здесь идет не только о приобретении там, заслуг каких-то, а о том, что евреи должны измениться, вот стать другими, если я правильно понимаю, приобрести величие, для того, чтобы входить в землю Израиля. «Ундер фарм бегенуген зих нит раши, митн лошен сохар, унзок тейх гарбей лохем гдуло». И поэтому Раши не ограничивается указанием на то, что евреи там много заслуг получили, то есть вот, значит, награда им была за это обеспечена высокая. А он еще говорит о величии. «Вайлдерикер из доди гдула цунцу велхиидна зайна цуги кумен друг и шибосан богор». Потому что здесь важна ему, и, наверное, в первую очередь важна, как раз можно поставить другой вопрос, а зачем он все-таки поминает награду? Он же мог просто сказать о величии. Потому что его интересует как раз вот этот вот уровень духовный, статус, который приобрели евреи, вот чего они достигли, как они себя изменили, к чему они пришли благодаря пребыванию у горы Синай И вот Мойша Всевышний им говорит, вы уже все достаточно, вот вы уже достигли того уровня величия, который мне нужен, которого хватит для того, чтобы вы вошли в землю и там остались евреями. Он вибалтас дикдула из ниди ешива бихар гуфа нор досвос из гекумен алстейцов он зейр ешива бухор. И поскольку это гдула, величие, представляет собой не само пребывание у горы. Следующий вопрос. В сифре говорится о том, что само пребывание у горы было им наградой. А в Раши получается, что пребывание у горы, оно стало причиной для того, что с ними произошло. А для чего? Не только для награды, но и для величия. Так вот, поскольку величие, оно представляет собой следствие из пребывания у горы Синай. Дериберзок Раши нит сохар гулахэм и шивасхэм баразэ. Не, дальше цитата из Сифрей. Награда для вас пребывание у этой горы. Нор сохар ал ешивасхем хулу. Он говорит про награду за пребывание. То есть, ну вот, наверное, под наградой Раши тоже немножко другое понимает. То есть, награда в смысле вот и обретение этого величия как награда. Может быть. Ну, это так, какую-то самодеятельность немножко. Так, ну, с этим понятно. В Ейшлоймере надо сказать, а с Децвей Лишойнес Инраши, что два момента, которые Раши выделяет, Гдула Высохар, величие и награда, Зайн Фарбунден, Мид Децвей Иньонина Книса Лоора, связаны с двумя моментами вхождения в землю, Восштейн до Бехемших Аксувим, которые здесь перечисляются по ходу писания, а именно алиф дер эцема райн кумен кенерц Исраэл, само вхождение в землю Израиля, оевдем фодерн зих азидн зон гобн гдула, для этого необходимо, а вот сейчас Рэбе объяснит, зачем награда тоже нужна здесь Раши, для этого необходимо только величие, зейдарфн зайн амамлэхас кеаним вегой кодыш канал, то есть для того, чтобы в принципе входить в землю, им необходимо, чтобы они были народом священников, народом святым, как мы выше сказали. И это обуславливается, вот это подразумевается, в Раши подразумевается гдулой. То есть, они достигают определенного уровня величия, который позволяет рассчитывать на то, что они, войдя в землю, ну вот, сохранят себя, скажем, не потеряют себя. Второе, бейздерой финакниса, боуиршу. Второе, это способ, которым они должны были войти в землю Израиля, «Боу урышу», «Войдите и унаследуйте». В наших же стихах, в самом начале, еще до изучения беседы, мы зачитывали их частично, «Боу урышу», «Эйн меарер бадовар», «Войдите и унаследуйте». И Раша объясняет, не будет того, кто смог бы оспорить ваше вхождение в землю, «Лойгою цихим лихлейзайн», а евреи не нуждались бы, если бы они не совершили грех мираглем, то они не нуждались бы даже в оружии для того, чтобы входить в землю, потому что их вот триумфальное вхождение в землю сразу после дарования Торы, строительства Мишкана и так далее, оно происходило бы, вот само собой разумеющимся, для всех и для народов, населяющих землю образом. То есть народы бы просто уступили им эту землю без всяких военных действий. Дозы за сохр воз идну бакумен фардем воз их обнги тон без маны шивасан бугор. Так вот, такой образ вхождения в землю, он был бы той наградой, которую он обуславливался бы наградой, которую они получили в результате пребывания у горы, ну вот в результате строительства Мишкана, получения Торы, строительства Мишкана и утвари, миноры и утвари, получение Торы, назначение Санхедрина, это обусловило бы, если бы не грех мираглем, обусловило бы их вхождение в землю таким вот триумфальным образом, войдите и унаследуйте. Пункт С. Алдерех зебуна гея минуй Санхедрин, бавелхэ мезайн гивен бейде захан. И аналогичным образом применительно к назначению Санхедрина. Ну, если я правильно понимаю, остался у нас только один вопрос. Назначение Санхедрина в сифре обозначается как назначение со стороны Всевышнего, исходящее от Всевышнего, а в Раши это назначение «вы себе назначили Санхедрин». здесь есть два этих момента. Цивуй у минуй. Приказ и назначение. Первое. Дурда мейбештен цивы цивхо элейким. Первое исходит от Всевышнего. Бог приказал, чтобы была такая организация. Второе. Дур ваив хармойше ун гову лохем. Второе – это назначение, которое происходило уже со стороны низа. Мойша Рабейну избрал тех людей, там, значит, которые подходили для того, чтобы быть членами Сангедрина, и ну, организовал Сангедрин практически. «Ин сифрей, брэнг тароис ини на сохар гебен фунде нейбешном». В сифрей, поскольку там речь идет о награде, исходящей от Всевышнего, «Изер мадгиш маниси алейхэм», Сифрей подчеркивает назначение Сангедрина, то есть создание Сангедрина со стороны Всевышнего, «Я назначил вам». «Бераши вэлхэзойсэнцэн дигдула фундиидн манисэм лэхэм», а в Раши, где подчеркивается величие, которое евреи обрели, то есть вот их работа над собой, которая должна была закончиться, должна была достичь определенной степени, определенного уровня, до вхождения их в землю, там Раши подчеркивает, именно назначили вам, вы назначили себе. Юд. Фун ейны шельтейрышевы пируш Раши. Ну, разрешили все вопросы, которые были поставлены выше. И теперь в качестве бонуса скажем. Ейна фун ейны шельтейрышевы пируш Раши. Из внутренней Торы, как она находит свое выражение в комментарии Раши. Раши из матик фун посук на норди вертер рав лохэм шевес. Раши, я как раз вот какое-то время ждал, когда же Ребе заинтересуется начальными словами комментария Раши, которым можно было бы легко придраться. Рав лохэм шевес. Ну, теперь в нашем понимании, слишком вы много здесь сидите, засиделись. Раши выписывает только слова рав лохэм шевес. Он дивертер богоразе. Без слов у этой горы. Вы засиделись, а где засиделись, не говорит. Он тащит кипшутой, он тащит кипшутой и объясняет эти слова в первую очередь, имеется в виду, по простому смыслу. Он эрстендемедеша года брэнктер дивертер богоразе. И только обращаясь уже ко второму объяснению, то есть он по простому смыслу объясняет только вот эти три слова. Рафлухэм шевес. И только обращаясь уже к Мидреш Агода, к толкованию, по причинам с точки зрения простой, объясненной нами выше, он употребляет слова «Богоразе» на этой горе. В ей шломер, надо сказать, «Дермитезерми рамеса и роя клолиса на вейде завая», что тем самым Раши намекает на общее указание в служении Всевышнему. «Аид дарф висн», еврей должен понимать, знать, «А замацев фун шевес блайбен зитцен эйф эйн орд», что состояние сидения достаточно вам сидеть. Дословно это достаточно вам сидеть, достаточно вам вот, пребывать в состоянии устаканенности. Помните, «исьяшвус» все время этот термин мы муссируем в хасидусе, там устаканенность света в сосудах, скажем, что вот это состояние шевес, то есть сидеть на одном месте, сидеть на попе ровно, «Штейн эйвдер зелбер даргаба видосы», то есть находиться на одном уровне в служении ему благословенными сборах. «Он нит гейн вайтер унгехен», не продвигаться дальше, не подниматься выше. «Изравлохэм кипшутый», это уже слишком по простому смыслу. «Равлохэм», если нельзя засиживаться на одном месте, короче говоря, в служении Всевышнему. Это надо понимать. То есть вот для этого «равлохэм шевес» – просто сидение на попе, вот такое неподвижность в служении – это совершенно недопустимо по простому смыслу. «Равлохэм кипшутый». «Гарбы йойсер медай» – намного больше, чем мне… То есть, в смысле, ну, это совершенно недопустимо. «Ви гутен гейх золзин зайн даргосы беавидосы», как бы, какой бы высокой, какой бы хороший не было ступень, на которой вы находитесь в служении, изобер, а хемших зман фон блайбензитцен, ну, вот это вот там засиживание на этой позиции, какой бы она хорошей и высокой ни была, эвдилзелбер дарга, на одной и той же ступени, из обги гебна мейден цуфил цайт, вот это вот на слишком долгий срок, а идар зайна мигалых касейдар, еврей должен быть постоянно продвигающимся, как сказано в пророчестве, не помню кого, правда, сделаю вас ходящими среди, сделал вас ходящими среди стоящих. Стоящие, объясняют комментаторы, это ангелы, которые действительно обладают очень высокими возможностями, но они стоят на одном уровне. Не способны сдвинуться ни в какую сторону, поскольку, ну, по существу роботы. То есть, существа, лишенные свободы выбора, у них нет служения, нет выполнения заповедей. То есть, вернее, служение есть, выполнения заповедей нет. Волевым, своим волевым порядком, своей инициативой они ничего не решают. А евреи, они обладают способностью к хождению. То есть, они обладают способностью к поднятию, к переходу с уровня на уровень, к принятию решений, к реализации свободы выбора. И они обязаны. Вот эта возможность, она несет в себе и обязанность, причиняет обязанность стремиться к, к постоянному поднятию, как бы высоко ты ни находился, насколько бы хороший уровень ты ни занимал служение, ты должен быть устремлен к продвижению дальше. «Касейдер штребен цумецу унгейн алцгехер марин бекейдеш», то есть это должно быть вот таким вот порядком, заведенным порядком, это требуемое от служения закономерность. То есть, если ее нет, то служение вот неправильное. Рав лохэм кипшутый. Это слишком. Нельзя засиживаться на одном месте. Необходимо постоянно стремиться подниматься все выше и выше, как сказали наши мудрецы, малин бакейдыш. В святыне происходит постоянное, должно происходить постоянное поднятие. Поднимаются в святыне. Юдалев. Но хаироева восмикена ройс немена фундем пируш Раши. Понятно, да, как выше это сработало? То есть Раши не говорит бегаразе. Бегаразе там засиделись у этой горы. Это частная ситуация. Засиделись у этой горы, это тут есть что обсуждать. То есть у этой горы надо было засидеться с точки зрения простого смысла. Необходимо было, да, засидеться, что для того, чтобы добиться гдула высохар, вот, приобрести, подняться к некоторому уровню величия и награды, которые обусловили бы и так далее, выше по тексту. А вот «но» первым Раши называет «равлохем кипшут», «равлохем шевес кипшутый». То есть, если речь идет о шевес, о пребывании на одном уровне, ну и Рэбе предлагает это понимать, как намек на пребывание на одной ступени в служении, это равло хэм кипшутый. Это чрезмерно недопустимо по простому смыслу. Еще одно указание, которое мы можем вынести здесь из комментария Раши. «Вигерет камы помним, как говорилось многократно, гобналы пирушим мейфензел бепусу кашайху зелазе». Разные комментарии по поводу одного стиха, они обладают связью один с другим. Ну, понятно, то есть, точно так же, как в Раше, если он дает альтернативные комментарии, они как-то увязаны. На самом деле, абсолютно любые комментарии, есть книги, подбирающие различные комментарии на один и тот же стих из разных областей, от разных комментаторов, с разных уровней исследования Торы и так далее, все обладают, разумеется, занимаясь одним и тем же вопросом, обладают связью друг с другом. «Овиф радбе нидан зидан де свей пирушем вос раши брэнг до бифирушей». Ну, а в особенности, в частности, в нашем случае, когда Раши приводит два комментария, в одном и том же комментарии они приводятся, в комментарии Раши приводятся два разных объяснения по поводу этого стиха. «Он досыс ди роя». И отсюда мы видим, можем усмотреть в этом указание. «Ди цвейн йоним бешайхус дер книса лоорес». Два момента применительно к вхождению в землю. «Алев». «Дер пируш кипшут и азид надафн гейн воз шнеллер койвиш зайн эрц соль бе паштус». Первое – это то, что, ну, как бы настоятельное указание. «Все скорее, скорее, скорее». Евреи должны отправляться захватывать землю Израиля вот насколько можно быстрее. И это элементарная вещь, это бепаштус, это попросту. он бейс, и второе, дер пируш, аздос мэмэн диахон рухонис, цудер книсулурас. Второе объяснение по существу означает, что вот по окончании определенной духовной подготовки необходимо сразу отправляться захватывать землю. Пребывание у горы Синай, это было вот такой духовной подготовкой. Вот надо отправляться захватывать землю после такой духовной подготовки. Асисам мишкан хулу кибалтим тейрим, анисам лохэм сангедрин хулу. Сделали вы мишкан, приняли Тору, назначили сангедрин. Вот теперь можно, теперь вы можете отправляться в землю, теперь вы не можете и должны отправляться в землю Израиля. Вот эти два объяснения, зайна тов и зе базе, они связаны, взаимосвязаны. Давка дерфар восьми загой кодыш мемхот гарбе гдула высохар бакумт мен эрец Исруэл. Именно благодаря тому, что евреи получают величие и награду, значит, много величия и награды, второе объяснение, много величия и награды вы получили у горы Синай, они приобретают землю Израиля, получают землю Израиля. Фаркерт виба андере фелкер, в противоположность другим народам, вос верна фолк из фарбунд мидбам бакумен аланд вузейлебм, для которых бытие народом, оно обуславливается приобретением определенной земли, где они проживают. И Ребе ссылается на пасук из Ноах. «Меэйлени фреду ией агеим барцисом ишлил шенэйлен прикосом бегеэйгэм». От этих, ну, где говорится о возникновении, собственно, народов, и возникновение народов связывается с землями их. То есть народы получают свои, обретают свое бытие как народ, как отдельный народ, получая, приобретая свою землю. А евреи, они наоборот, они как бы заслуживают вначале землю. Они уже, будучи народом, сформировавшись как народ, получают право на землю. Они обрели свое величие и заслугу. Вот тогда они получают право на свою землю. «Баидн из дэринен фун рав лохэм». «Баидн из дэринен фун рав лохэм шевес кипшутэй». У евреев идея «рав лохэм шевес» – «слишком долго вы сидите» – кипшутэй, по простому смыслу. «Дэр лэ махэр би ясхэм лоорец». Вот это вот необходимость вхождения в землю, обретения собственной земли. «Из нитнорам гирус безман» – это подстегивание, как бы, ускорение не только во времени, но «рейху викрам гирус бейфна фун бияскем», но также подстегивание вхождения в землю «дурхпиру шашейни рибу икдула» – «эйн миарр бедовар», а также подстегивание их в плане более быстрого обретения величия и награды, согласно второму комментарию. Сейчас еще раз проговорим эту мысль, по-моему, криво она как-то высказалась. «Нет того, кто смог бы помешать вам в этом, в вхождении в землю, бли милхому, бли клейзайн, без войны и без оружия». То есть, для других народов вхождение в землю является началом формирования их как народа, обуславливает их как народ в определенном смысле. На самом деле, не только земля, а и язык, как скажем, ну, так или иначе, посмотрите те стихи, на которые ссылается Ребе. То есть, земля обуславливает народ. А евреи, они не могут войти в землю, пока они не станут народом. Так вот, получается, что для евреев первое указание – это скорее входите в землю, захватывайте ее. Да? Второе указание – для того, чтобы входить в землю, вам надо стать народом святым, и это позволит вам войти в землю. Значит, получается, что первый и второй комментарии завязываются как «вам надо входить в землю как можно быстрее, но при этом вы не можете туда войти, не став святым народом». Так давайте быстрее становитесь святым народом, достигайте того уровня святости, чтобы войти в землю, вот образом «эйн миарр бедовар», нету того, кто мог бы вам помешать, то есть войти в землю по-настоящему, обретая ее вне всякой войны, конфликта там и так далее. «Ин андре вертер», другими словами, «дишайхус фунерц исроль цуидн изнганс нандерш вебе андре фелкер». Взаимоотношения земли Израиля с евреями совершенно отличается от взаимоотношений земель других народов с этими народами. Бай диума саилема мгот зейр ланд ниткин кешер ацми мидзей. Для других народов связь с землей не является сущностной. Он мигайтай модафн заимилхом и галтн фарир. И по этой причине они должны за нее воевать. Ну, собственно, вот как раз Двармалх вчера мы говорили о том, что история, мировая история, она большей частью до самого последнего времени состояла из завоевательных войн. Там народы занимались захватом участков, там постоянным дележом и передележом территорий. А почему, собственно, мирным образом не могли решаться эти, вот эти вопросы? А потому что народы связаны с землей не сущностно, и, следовательно, они эту землю вот рвут друг у друга на куски. Машенкин боидн, что по-другому у евреев. Им зэр фарбунд мит эрцисоль, их связь с землей Израиля, и на нейфен, она каким образом реализуется. Он бэйс идн зайнен инэ мацафун гой кодыш бэголый. Правда, единственное, что в той ситуации, в которой евреи являются в раскрытой форме святым народом. Изас никербэмэ бэголый, когда это различимо воочию. Аз дослан баланг бэ эцэм субне исроль, тогда становится различимо и осознаваемо, в том числе, кстати говоря, народами, становится осознаваемо то, что евреи, они обладают правами на эту землю, что она принадлежит им по своей сути, что она обладает с ними сущностной связью. У Гершона Танхума, выражаясь языком Мидраш Танхума, «Бохар бэрц Исроэл хулю, вохар лэхилкей Исроэл хулю», «избрал землю Израиля», и так далее, Всевышний имеется в виду, «избрал в качестве своего удела еврейский народ», «Омар акодыш боругу», и сказал Святой Благословен Он, «Евою Исроэл шибоу лэхилкей, венхалуэс орэс шибоу лэхилкей», «пускай войдут евреи, которых он избрал своих, которые вошли в его удел, удел Всевышнего, то есть, которые являются его наделом, как бы, и унаследуют землю, которая вошла в его удел». То есть, связь между евреями и их землей, она совершенно сущностна, и она следует из того, что и евреи, и земля Израиля являются особым наделом Всевышнего. И поэтому, когда евреи проявляют себя как святой народ, то им нет необходимости воевать за землю. Вот как они тогда, не будь грехами Раглем, входили бы в землю безо всякой войны, безо всякого конфликта, просто взяли, заняли бы ее, и все, и народы расступились бы перед ними, уступили бы им эту землю. Точно так же в настоящее время. «Он дурха брис во воскен кеймал ницен цештерт верн». И благодаря союзу, который никогда не может быть расторгнут, увемейлами из эйнми арбадор венхим срихим ламилхома, вот само собой реализуется, в том случае, правда, еще раз оговоримся, если видно в евреях то, что они святой народ, само собой реализуется то, о чем Раши говорит, нет того, кто мог бы воспрепятствовать занятию вами своей земли. Нет никакой нужды у вас в войне за эту землю. «Вэхэнти елону бекорых мамыш», и так будет нам в ближайшем будущем. «Азмы вэдзойхэ зайн цубакумэн эрцисройлу вишли муса», когда мы удостоимся получить землю Израиля в ее полноте. «Ина нэйфэн фун эйн ми арэр бадовар вэйнхэн црихэм ламилхома мэру вэмэйну мамыш». Образом нет того, кто мог бы воспрепятствовать вам в этом. Не нуждаетесь вы ни в какой войне, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.